Утро на радио «Спутник» в Крыму. Со Светланой Разиной. Первыми обсуждаем то, о чем весь день будет говорить полуостров.
8.04, прямой эфир на радио «Спутник» в Крыму. Продолжаем. Сегодня пятница, друзья, 6 октября. Что может быть прекраснее такой даты на календаре? Пятница – это всегда хорошо. Ну, а мы все равно активно готовим вас не только к таким более легким выходным темам, но и, конечно, говорим на актуальные темы абсолютно. И одна из них – это наше здоровье. Я начну с того, что буквально недавно глава Министерства здравоохранения нашей страны Михаил Мурашко озвучил данные по гражданам нашей страны, которые страдают от ожирения. С 2009 года число таких людей выросло на 36%. Это очень серьезные цифры. По словам министра здравоохранения, свое влияние на такую тенденцию оказала в том числе и пандемия коронавируса, так как в этот период некоторые профилактические мероприятия были приостановлены. По словам Мурашко, всего в России в настоящее время от ожирения страдают 3,5 миллиона граждан. Большая ли это проблема и коснулась ли она нашей республики, все это мы обсудим в ближайшие минуты с нашей гостьей. В студии главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Крым Ирина Репинская. Ирина Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте обсудим сразу, что такое ожирение и чем оно, в принципе, отличается от лишнего веса. Всегда ли лишний вес равно ожирение или наоборот? Или есть какие-то критерии, по которым можно понять, что это уже глобальная проблема для человека или все еще проблема, которую можно там, в ближайшее время решить?
Ну, начнем с того, что ожирение, если говорить об определении, это хроническое заболевание, которое сопровождается избыточным накоплением жира в организме. Да, ожирение – это глобальная проблема на сегодняшний день. Избыточная масса тела, мы еще говорим, что это синоним предожирения, и уже на этапе избыточного веса мы можем констатировать те или иные проблемы, или же на этом этапе мы можем говорить о профилактических мероприятиях, чтобы не развилось ожирение и не последовали те проблемы с организмом, которые могут быть. Угу. Это и развитие сахарного диабета второго типа, это и проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта. То есть за собой избыточная масса тела и ожирение несут такую глобальную проблему, которая увеличивает риск смертности, увеличивает количество пациентов с инвалидизацией, ну и, конечно, качество жизни пациентов страдает.
Ну и где все-таки та грань между избыточным весом и уже ожирением? Можно
несколько,
ее как-то определить?
Да, есть несколько таких хитростей. Мы устанавливаем диагноз избыточного веса или ожирения по индексу массы тела. Это отношение роста к метру квадратным. То есть нам надо посчитать, узнать у пациента рост и массу тела, рассчитать этот индекс массы тела, и если мы констатируем, что он равен или больше 25 килограмм на метр квадратный, это уже избыточная масса тела. Если индекс массы тела более 30, это уже ожирение первой степени.
То есть здесь все просто. Есть определенная формула, которая все
считает. Есть определенная формула. И есть еще у нас такой тип ожирения, мы его называем висцеральный или абдоминальный, где накопление жира происходит в большей степени в брюшной полости. Это считается самым опасным видом ожирения, поскольку здесь уже прогрессирует, есть риски, связанные со стороны сердечно-сосудистой системы, опять-таки диабета, неалкогольной жировой болезни печени. Мы еще абдоминальный тип определяем по окружности талии. Но норма для женщин до 80 сантиметров, для мужчин до 94 сантиметров. И если окружность талии превышает эти показатели, мы констатируем абдоминальное ожирение, и это уже тоже синоним по индексу массы, или же уже для нас это такие плохие прогностические, скажем так, признаки.
Если еще вернуться к статистике, которую озвучил Мурашко, у нас в Крыму увеличивается статистика?
Конечно,
людей,
конечно. У нас, скажем так, не все пациенты с ожирением стоят на диспансерном учете. И если говорить на начало 2023 года, скажем так, было пациентов с ожирением, и вот только с ожирением, не как сопутствующее заболевание, а как основное заболевание, зарегистрировано более 13 тысяч пациентов. Но это настолько незначительное количество пациентов, которые как бы на учете состоит. Таких пациентов значительно больше.
Насколько эту цифру можно умножить?
Я думаю, на 2, на 3 можно умножить.
Если и тогда даже мы где-то приблизительно реальную картину получим.
Реальную картину получим. Это те пациенты, которые не считают избыточный вес, ожирения проблемой, не идут с этой проблемой к специалистам, к терапевтам, к эндокринологам. Для многих пациентов вот на своей практике я вижу, что пациенты не считают это абсолютно никакой проблемой, считают, что это норма. И чаще всего от пациентов слышишь: а я ничего не ем. Ну, такого не бывает, что я ничего не ем, а масса тела большая. А у меня такой был папа или такая была мама.
А вот, кстати, когда такой был папа и такая мама? Это ведь генетика была. Как много таких пациентов, которые объективно могут списать свои проблемы на папу или маму?
Это небольшое количество пациентов. Да, генетическая предрасположенность играет свою определенную роль. Но образ жизни – это основа основ. Понимаете, когда мы наблюдаем пациентов с ожирением, когда мы видим, какова тенденция, неправильное питание, малоподвижный образ жизни. Что говорить? Мы все сели за руль, да, многие из нас сели за руль, мы все часть времени, да, проводим у компьютера, у телевизора, при этом мы не перестаем употреблять в пищу и углеводы, и рафинированные углеводы, а, собственно говоря, это вот эта несостыковка потребления и расхода энергии, она приводит к ожирению. И как же тогда? Можно все скидывать на генетическую предрасположенность, но работать над собой тоже нужно.
Да, это наше самое любимое, на кого-нибудь списать свои проблемы или на что-нибудь списать и ничего для этого не делать. Хотя, насколько я понимаю, профилактика ожирения очень проста. Тут уже в двух словах вы все и обозначили. Сидячий образ жизни изменить на стоячий, двигательный образ жизни.
Абсолютно правильно. Это образ жизни, и ничего с этим не поделаешь. Равно как и сахарный диабет, который развивается вследствие ожирения, и пациенты себя считают страшно больными, а мы утверждаем и настаиваем на то, что это образ жизни. Все проблемы, в том числе диабета, потому что очень много таких пациентов, и хотела бы немножко коснуться, что диабет второго типа, мы всегда считали, что это диабет для взрослых. Мы сейчас видим такую не очень хорошую тенденцию, когда устанавливается диабет второго типа на фоне ожирения у детей и подростков.
Поэтому уже там с 13-14 лет?
И даже
раньше.
Да. Тут
страшно, конечно.
Поэтому основные такие профилактические рекомендации: меньше есть и больше двигаться. То есть думать, что мы потребляем в пищу. И в большей степени это жиросодержащие продукты. Это и колбасы, и паштеты, и консервы, и жирные сорта мяса. Это, конечно же, рафинированные углеводы, то, что сейчас очень доступно. Фастфуды, это соки, это всяческие лимонады, кока-колы.
Вся газировка. Кстати, мы когда-то делали хороший эфир, нам рассказывали, что на один стакан вот той самой кока-колы приходится 4 столовых ложки сахара, если я не ошибаюсь.
Абсолютно верно.
Просто вот вы когда пьете стакан колы, вы сразу представьте себе эти 4 столовых ложки сахара, и, может быть, желание отобьется сразу.
Да, я с вами согласна. Просто мы сейчас привыкли, что эти продукты нам очень доступны. Что же может быть проще? Заказать себе домой пиццу, заказать картошку фри, все это запить стаканом кока-колы, и все хорошо. Но при этом мы не пойдем потом на улицу, чтобы расходовать ту энергию, которую мы употребили в пищу. Мы, конечно же, сядем за компьютер, телевизор и будем себя прекрасно чувствовать. Вот это основные будут рекомендации, наверное, по профилактике.
Ирина Николаевна, по детям еще давайте на них, может быть, детальнее. Есть какая-то по детям статистика крымская? Вы сказали, что молодеет и диабет.
Вы знаете, по детям я не очень владею статистикой, поскольку я взрослый эндокринолог. Но давайте мы посмотрим на людей, которые ходят по улицам. На детей, которые мы встречаем на улицах. Мы видим много полных людей. На пляже. Это ужасно. Вот эти мужчины с большими животами, женщины с большими попами, дети в этих семьях тоже, как правило, с избыточным весом ожирения. Но это, конечно же, не может вызывать тревогу.
Да, это уже культура такая и семейная, в том числе, и традиции семьи. Если все много едят, тут уже ребенку ничего не остается делать, как подключиться к этой истории.
Но это же социальная проблема. Как же этот ребенок с избыточным весом будет адаптироваться? Мы ведь знаем, что дети жестоки. И таким детям очень сложно и в школе, и дальше в институте, и так далее. Тут еще надо обсудить вопросы адаптации.
Хотя, вы знаете, справедливости ради, наверное, надо сказать, что сейчас появляется все больше специализированных магазинов, полок в супермаркетах, где продается здоровое питание. И если задаться целью питаться правильно, то сейчас, мне кажется, это вообще не проблема. Сейчас есть очень много здоровой и вкусной пищи при этом, и которая тоже где-то сродни напоминает фастфуду, но то, что можно быстро как-то приготовить, потому что вот обычно здоровая пища, она как-то от себя отталкивает тем, что надо больше усилий приложить, чтобы из нее сделать какое-то
блюдо. Вы знаете, да, такие, конечно же, сейчас есть, скажем так, товары, которые можно употреблять, но иногда это бывает достаточно дорого, да, хочется быстро, но это, как правило, затратно. А я все-таки за здоровое питание, к которому мы привыкли еще с советских времен. Ну, давайте будем честными. Все сбалансировано, все понятно, и ведь такого количества толстых людей не было. Вот правда. Я бы все-таки больше проговаривала о том, что в рационе должно быть больше клетчатки. Uh-huh. Это все овощи, это фрукты. Почему нет? Это полезно. Это источники витаминов, это источники микроэлементов.
Это вкусно все-таки.
Это вкусно, это работа кишечника. Я за то, чтобы было достаточное содержание белка. Но тоже белок, например, мясо, это могут быть жирные сорта мяса, а можно выбрать... Из всего вот этого богатства можно выбрать менее калорийные продукты. И способ приготовления имеет значение. Или ты пожаришь это мясо во фритюре, да, или на масле, на сковороде. Или ты это вкусно запечешь, потушишь... Или же сваришь, угу. На пару сделаешь. Ведь многие...
От рыбы, мне кажется, мы отказались массово.
От рыбы
как-то. Хотя
как-то...
она полезная очень и уж в Крыму, где как не у нас.
Хотелось бы, чтобы рыба. И рыба была в рационе у пациентов, чтобы это было комплексное питание. Никто не говорит, что должны быть перекосы. Наши пациенты, знаете, они прибегают, чтобы быстро похудеть, прибегают к различным видам диет. Но это тоже неправильно. Мы уже перестали произносить слово диета. Мы говорим правильное питание. Uh-huh. Вот. Uh-huh. И для меня вот эти перекосы, кето-диеты или еще диеты...
Интервальные.
Интервальное голодание. Ну, еще к нему там плюс-минус я отношусь неплохо. Но вот именно такие диеты с ограничением или исключением тех видов продуктов, для меня они неприемлемы.
Но и при ожирении, я так понимаю, лучше вот такие жесткие диеты не использовать.
Лучше не использовать. Наши пациенты хотят быстрого эффекта.
К лету, все же хотят к лету.
Конечно. Но рекомендации наших ведущих, скажем там, специалистов, говорят о том, что сбрасывать вес, особенно у пациента со второй-третьей степенью ожирения, не рекомендуется. Это 5-10% от исходного за 3-6 месяцев. То есть никто не говорит, что в неделю
очень,
должно...
Очень медленно надо
это
идти.
Очень медленно. Чтобы потом также было эффективно, была такая возможность удержать этот вес. Ведь похудеть дело не хитрое, его потом надо удержать. И у пациента должна быть такая мотивация и понимание проблемы, что удержать этот вес и вот этот образ жизни, угу. Он должен быть пожизненно.
Я напомню, у нас сегодня в гостях главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Крым Ирина Репинская. Ирина Николаевна, вы сказали про мужчин с большими животами. Вот как мужчинам бороться вот с этим, его еще называют пивной живот, и это большая проблема. Есть такие мужчины, которые, в общем-то, со спины, если не видит их живот, они вполне себе такой приличной мужской фигуры. Но живот выдает. Из-за чего он появляется, такая-то особенность мужского организма, и при чем здесь тут вот то самое пиво или алкоголь?
Вы знаете, мужчины, вот когда мы видим эти так называемые пивные животики, вот это признак абдоминального ожирения. У мужчин, к сожалению, вот так происходит распределение, если это алиментарное ожирение вследствие потребления большого количества энергии. Вот у мужчин, вот именно у мужчин такое распределение жира, абдоминально. То есть давайте себе представим, что все внутренние органы, они... как бы находится в жиру.
И это то есть очень... он откладывается,
он откладывается внутри,
органах,
да, внутри угу. органов, не внутри органов, они обволакивают внутренние органы. И, соответственно, нарушается функция этих внутренних органов. Мы видим сейчас все больше и больше пациентов с так называемой неалкогольной жировой болезнью печени. Если раньше цирроз печени считался, что это исход приема алкоголя, то сейчас ведущей причиной смерти от цирроза печени является не только вирусный гепатит С, но и вот эта неалкогольная жировая болезнь печени. То есть это толстые пациенты. И очень много таких пациентов, которых мы видим, что есть изменения в анализах, мы видим изменения по данным УЗИ, констатируем жировую болезнь печени. И дальше, мы, если ничего не меняется, вплоть до развития цирроза. И это
насколько
проблема.
Я знаю, такой пивной живот очень сложно убрать.
Сложно убрать.
Я даже вижу иногда мужчин в спортзалах, они вот подкачаны в торсе, но все равно вот это пузо сохраняется, к сожалению.
Если разрешите, два слова скажу по абдоминальному ожирению, почему это важно. Сердечно-сосудистые заболевания, риски инфарктов, инсультов у пациентов с абдоминальным ожирением в разы выше. И сахарный диабет, который за собой несет все вот эти осложнения, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями и осложнениями хроническими со стороны глаз, почек и так далее. То есть это очень большая проблема. Что касается в пивных животиках и мужчин, да и женщин в том числе, то висцеральное ожирение, с ним бороться очень и очень сложно. И мы опять приходим к исходной точке. Образ жизни, который предполагает правильное питание и физические нагрузки. Мужчины хотят красивое тело, они хотят быстрого результата. И они бегут в спортзалы и применяют в большей степени силовые нагрузки.
Да. Но это неправильно. Руки, плечи накачали, животик есть.
А это должны быть аэробные нагрузки, или мы говорим кардионагрузки. Угу. Абсолютно правильно. Бег, ходьба, плавание. От этого будет результат. Угу. А вот от силовых нагрузок, к сожалению, мы так не увидим. И вы знаете, я читала не так давно статью, что от физических нагрузок в спортивных залах мы не теряем так много калорий, как хотелось бы. И большее количество калорий в неделю мы потеряем именно от аэробных нагрузок.
То есть, когда идем к спортивному залу из дома.
Когда идем к спортивному залу, когда идем лишнюю остановку пешком, когда мы расширяем двигательную активность. И я всегда говорю мужчинам или женщинам, пожалуйста, пусть у вас будет хорошая привычка гулять по вечерам, пусть у вас будет хорошая привычка выезжать на набережную гулять, расширять двигательную активность. Вот это основная такая
рекомендация. Сейчас, кстати, у всех есть умные, в основном у всех умные часы, там шагомеры, сколько приблизительно тысяч шагов в день оптимально для...
Мы рекомендуем 8-10 тысяч шагов. Но очень важно, опять-таки, чтобы наши слушатели поняли эту рекомендацию правильно. Это должно быть постепенное расширение. Часто же у пациентов с ожирением есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Uh-huh. Если я скажу, что выхаживай 10 тысяч шагов в день, я могу навредить. Это должно быть постепенно, дозировано. Пусть сначала это будет 30 минут в день, потом вы постепенно расширитесь, и это будет на пользу. Просто вот такие радикальные решения, которые пациенты принимают быстро, сразу и на результат, это не совсем правильно. Все должно быть дозировано, в меру, но регулярно.
Давайте еще о наших, может быть, внутренних и помощниках, и при этом где-то факторах, которые вот такой дисбаланс вносят в наше тело физическое, и в том числе добавляют нам лишних килограмм жировых клеток, это гормоны. Наш гормональный фон как влияет и как за ним следить, какой самый главный гормон, как он вырабатывается, и что тоже должно быть в рационе, или, может быть, витамины какие-то дополнительные, чтобы гормональный фон был в норме.
Вы знаете, наши гормоны не просто оказывают влияние, а очень оказывают влияние. И если есть нарушение функции тех или иных гормонов, например, патология щитовидной железы, патология надпочечников, патология гипофиза. И вот такой есть дисбаланс гормональный, то тогда, конечно же, мы должны направить свои усилия на диагностику, постановку диагноза. И мы у пациентов с ожирением тоже исключаем проблемы, связанные с щитовидной железой, надпочечниками и так далее. И, естественно, свои усилия направлять на лечение той причины, которая привела в том числе к ожирению. И тогда мы достаточно эффективно справляемся. То есть здесь есть ряд обследований, которые эндокринолог или терапевт вполне может назначить на амбулаторном этапе. Обязательно это пролактин надо проверить. Очень много сейчас микроаденом, пролактин секретирующих, которые способствуют ожирению. Но это 10% от всего ожирения. То есть в основном это экзогенно-конституциональное. Мало двигаюсь, много ем. гормональный статус имеет значение, лекарственные препараты, вот очень важно сказать, вот, да, наш, скажем так, министр здравоохранения Российской Федерации Мурашко сказал о том, что ковидная инфекция внесла свои коррективы. Безусловно, это потому, что профилактические мероприятия они не были на должном уровне, но это еще и применение лекарственных препаратов.
Гормональных.
Гормональные препараты. Конечно же, это тоже внесло свою такую коррективу. И...
То есть мы где-то в какой-то момент ими вылечили, да, но... Что-то усугубили.
Абсолютно правильно. Но здесь, тут, знаете, надо польза и,
ну, конечно,
и,
да,
и вред оценивать. Все-таки. И, конечно, мы констатируем увеличение количества пациентов и с диабетом, и с ожирением на фоне применения лекарственных препаратов. Тут тоже надо вот такой анамнез собирать. Чем болел, какие лекарственные препараты применял. Да, это
То есть гормональные препараты
важно.
Тоже очень часто гормональные могут стать препараты. Таким триггером, да, для...
Вы знаете, такая еще такая тенденция, ведь гормоны применяются не только при коронавирусной, при очень многих заболеваниях дыхательности, органов дыхания, в дерматологии широко применяются. И вы знаете, они же доступны в аптечной сети. И пациент,
стали
допустим, с проблемами кожными, да. на фоне аллергии, там иногда псориаз и так далее, ну, с кожными проблемами. Они идут в аптеку, покупают эти гормональные мази или таблетированные препараты, самостоятельно принимают решение какие-то делать инъекции. И потом мы понимаем, что возникают проблемы, с которыми надо очень долго работать.
То есть здесь, я так понимаю, рекомендации, если вы... покупаете какой-то препарат без врача, и если там написано, что он гормональный, то
подумайте очень
хорошо, стоит ли его использовать или нет.
Надо
или все-таки обратиться
подумать.
К доктору.
Ну, мне кажется, что любое лекарственное средство...
любое должно быть...
быть назначено доктором, безусловно, потому что вот такое стихийное самолечение, а мы наблюдаем в последнее время, никто не хочет в очередях стоять, никто не хочет тратить время на то, чтобы посетить доктора. Но это же очень важно. Никто не хочет идти на профосмотры, диспансеризацию проходить. А вот именно во время вот таких визитов и комплексных обследований и выявляются проблемы, даются грамотные рекомендации.
Скажите, на всем этом фоне, которое влияет на ожирение, алкоголь в какой линейке стоит?
Алкоголь – это один из самых калорийных продуктов, который только может быть. Вот растительные масла – это чистый калорийный продукт, потому что не разбавлено масло ни водой, ни какими-то другими, скажем так, составляющими. Алкоголь занимает ведущее место. Это очень калорийный продукт. И если кажется, что пиво – это не калории, это калории очень большие. И для мужчины вот употребление пива, а там есть растительные эстрогены, и получается у мужчин вот этот дисбаланс, тестостерон, эстрогены и преобладание, скажем так, женских половых гормонов и снижение, тенденция к снижению мужских половых гормонов приводит к этому абдоминальному ожирению. К пивному животику.
Эх, все влияет.
Все влияет.
Да, надо быть везде внимательным, поскольку, как мы уже сказали, последствия могут быть серьезные. Вот что очень опасно и что очень важно. Но еще давайте вернемся к диабету, который может развиться на фоне ожирения. Какие первые признаки могут быть? Вот как уже понять, что начинается какая-то нездоровая история, вытекающая из ожирения?
Коварство диабета второго типа на фоне диабета в том, что жалоб глобально может и не быть. Основные такие классические жалобы. Сухость во рту, жажда, учащенное мочеиспускание. Но очень часто пациенты быстро адаптируются к этим незначительным жалобам. Им кажется, что, наверное, лето, наверное, жарко, еще какая-то причина. А потом может присоединяться жалобы. Плохое заживление ран на коже. Это могут быть склонность к гнойничковым поражениям кожи. Это может быть снижение остроты зрения. Это может быть появление боли в ногах. И даже для некоторых пациентов это повод обратиться к смежным специалистам, которые могут заподозрить диагноз сахарного диабета. И вот тут я еще раз хочу проговорить профосмотры и диспансеризация. Вот он, пациент с группой риска, пациент с ожирением, у которого была наследственность отягощена по сахарному диабету, у которого, возможно, есть артериальная гипертензия, дислипидемия. Вот этого пациента надо вычленять и активно обследовать на сахарный диабет только потому, что жалобы могут быть минимальны или они могут отсутствовать.
Ирина Николаевна, спасибо вам большое. Время уже наше завершается. Очень интересная беседа у нас с вами получилась. Я благодарю за то, что нашли время. Пришли сегодня к нам в студию. Мы говорили о проблеме ожирения. Не все так страшно, если 30 минут в день минимум заниматься ходьбой. Ну вот так все просто на самом-то деле. Поэтому учтите и этот совет. В гостях на сегодня была Ирина Репинская, главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Крым. Я благодарю. До свидания.
Спасибо. До свидания.